Привет, я Аня Федорова, а этот подкаст называется «Пап, привет!» И он про то, что в любой непонятной ситуации я спрашиваю у папы. Папа знает все и рассказывает лучше всех. Пап, привет!
Привет!
Сегодня я хочу тебя спросить про Джулиана Ассанжа. Гораздо более современная повестка. Но спросить достаточно конкретную вещь, которая беспокоит меня, и я не могу на нее найти ответа, несмотря на то, что в курсе событий и более-менее разбираюсь в какой-то, ну, политической повестке современной. Как так случилось, что произошло то, что произошло? Его арестовали, да, самого известного борца за донесение правды до широких масс, и никого, ну, как бы это не всколыхнуло огромной волны протеста, негодования, чего угодно. Это просто случилось и как-то сквозь песок ушло в никуда, как событие. Как это возможно?
Думаю, что сам твой вопрос, он исходит из некоторого идеалистического представления о журналистском сообществе, о журналистской солидарности, о свободе СМИ. Потому что есть пример, который к нам географически еще ближе. Это Кирилл Вышинский, который был украинскими властями арестован за профессиональную деятельность. А он был профессионал, и есть профессионал, и он не нарушал профессиональные нормы. Но это не волновало никого из моих западных коллег. Это многие еще не слышали даже его имени.
Конечно, но я хотела поправиться здесь. Это все-таки разные вещи, потому что мы говорим о разных языках. Ассанж работал с английским языком, с языком международным. И это совершенно другой, как это сказать, таргет. У него другая аудитория. А Кирилл Вышинский работал на русскоязычном пространстве. Оно огромное, но оно обособлено. Исторически так сложилось.
Я говорю о журналистской солидарности, которая, по легенде, интернациональна. Ну, есть структуры «Репортеры без границ». И по идеалистическому представлению, то, как ее пытаются, журналистскую солидарность, представить в мире, неважно, на каком языке ты работаешь. И в данном случае я хочу напомнить еще об одной истории, которая, конечно, касается не английского и не русского языка, но касается международных событий и действует на языке, ну, я бы сказал, не менее важном, немецком. Я очень хочу, чтобы наши слушатели сами нашли это, посмотрели и оценили, насколько это нашло широкое распространение. Тебе что-нибудь говорит имя Клаус Релоциус?
Нет.
Вот видишь, а ты журналист. А это, как бы скажем, обратная Джулиану Ассанжу история. Это немецкий журналист, который работал в одном из самых престижных немецких изданий, в «Шпигеле».
А, он писал.
И на протяжении 7 лет... Да, на протяжении 7 лет он был иконой западно-германской журналистики. Говорили о стиле Релоциуса. Его стиль преподавался в журналистских факультетах немецких университетов. Он был обладателем самых громких и звонких наград. Но оказалось, что все 7 лет он лгал. Он никогда не был в тех местах, где он претендовал на освещение как очевидец. Он никогда не встречался с людьми, от имени которых он писал тексты, интервью и прочие заявления. Он лгал 7 лет.
Он просто... Это Остап Бендер.
Нет, Анечка, это гораздо хуже, потому что Остап Бендер действовал в интересах личного обогащения, а Клаус Релоциус формировал общественное мнение, которое позволяло германским властям принимать те или иные решения, как направление своих полицейских сил, как дипломатические усилия на внешней арене, как политические заявления, которые принимались обществом, которое было дезинформировано журналом «Шпигель», которому традиционно верят, но никого это сейчас не волнует. И когда на больших журналистских собраниях, международных встречах я пытался привлечь к этому внимание, мне говорили о том, ну, это вопрос решен, потому что журнал извинился. Я говорю, нет, он не решен. Мы должны глубоко изучить, почему это стало возможным. Угу. Почему материалы, которые соответствовали ложной позиции, там, по Сирии, еще почему-то, по Афганистану, ложной позиции, но выгодной политически, скажем, ну, атлантическому сообществу, североатлантическому угу. сообществу, появлялись без проверки.
Это, кстати, интересный момент. Я, когда делала стрим на прошлой неделе
да.
Про Россию на английском языке, я делаю каждую пятницу для YouTube-канала Russia Beyond, там мы отвечали на часто задаваемые нестандартные какие-то вопросы о России. И один из них был о доверии. Доверчивы ли русские? И мне пришлось погрузиться в эту тему глубже, чем мне бы хотелось. И объяснить ее с разных сторон. С одной стороны, мы доверчивы к людям, мы можем попасть на всякие уловки мошенников достаточно легко. Есть определенная наивность русского человека, которая направлена именно на межличностные отношения. Но, с другой стороны, мы абсолютно не доверяем системе. Мы так привыкли к постсоветской, советской позиции именно. Мы не доверяем ни государству, ни церкви, ни телевидению, никому. Этого, может быть, нету на Западе. Не везде. Все страны разные, у всех своя повестка, все по-разному воспринимают то, что они слышат. Я хочу вернуться к изначальной нашей теме.
Ассанжу.
Ты вот про Релоциуса заговорил. С большим удивлением я узнала, что я абсолютно забыла, как его зовут, хотя я помню эту историю. Джулиана Ассанжа я не могу забыть. И это имя, которое дошло в массы очень
я
широко.
Я очень хочу поговорить о нем.
И даже при этом, вот, понимаешь, то, что случилось, все равно не совершило революции в умах. Как так получилось? Кто мы такие? Что мы за люди такие, что такое яркое событие просто случилось и прошло?
Почему это случилось? И почему это стало возможным? И с таким, как бы скажем, цинизмом наши с тобой западные коллеги не озабочены его судьбой? И почему, как ты говоришь, было и прошло? Потому что СМИ руководимы. Тот, кто хочет поглубже узнать о западных СМИ и способен читать по-английски, я очень советую прочесть книгу журналиста, который долгое время работал в английском «Гардиан». Его зовут Ник Дэвис. А книга называется «The Flat Earth News» – «Новости плоской земли». «Новости плоской земли» – это идиоматический оборот в английском языке для обозначения широко распространенного заблуждения.
Ага. Потому что у них есть люди, которые верят… Ну, не у них вообще, в мировом сообществе есть народ, который считает, что Земля плоская.
Совершенно верно.
Это такое… Суперзаблуждение.
Совершенно верно.
Антипрививочники в квадрате.
Да. И журналист взял на себя труд и показал нити, которыми СМИ привязаны к большому бизнесу. И большой бизнес, транснациональные корпорации, политические структуры подчинили себе, в общем-то, средства массовой информации Запада. Он изнутри это говорит, он сам принадлежит этому миру, и поэтому его свидетельство – это не свидетельство человека, который поменял свои идеологические убеждения или получил какие-то деньги за это. Нет, это вот пример остатков честной журналистики. Но смысл состоит в том, что есть система грантов, и гранты выдаются за то, что тем или иным структурам выгодно исследовать. И те, кто следуют в русле этих журналистских расследований, приглашаются на конференции с оплаченным приездом, их зовут прочитать лекции в университетах за хорошие деньги. А те, кто действует в противоход или не совпадают с этим мейнстримом политическим, у них нет продвижения по службе, они пребывают в положении рядовых пиратов пера, как пелось в старинной песне про журналистов в Советском Союзе. И они видят своих успешных коллег и понимают, что для того, чтобы попасть в эту когорту успешных, нужно немножечко прикрутить свою совесть. Но поскольку это всеми приветствуемо, то эту операцию по самоунижению никто не заметит, а за это получат деньги. Вот это вот очень просто, но кто хочет подробнее, пусть почитает Ника Дэвиса. В том числе и там ей рассказывается о механизмах ЦРУ по контролю за средствами массовой информации различных стран. Например, это было написано еще в тот момент, когда печатные издания были более распространены. Она уже очень скоро станет исторической, потому что интернет за то время, что писалась книга, и по сегодняшний день, конечно, получил совсем другое развитие. Но она до сих пор все равно будет актуальна, потому что вместо газетных источников, а Ник Дэвис убежден, что в каждой стране есть мира, в каждой стране мира, и в то время, когда он писал, были по крайней мере две газеты, которые полностью контролировались ЦРУ. Сейчас даже не надо в другие страны ездить, потому что это можно делать в интернете.
Через соцсети. Есть на Netflix великолепный фильм, кто хочет посмотреть, про Кембридж Аналитику. Трансатлантическая такая история между Великобританией и США. О том, как они подкручивали и пользовались датой Facebook для того, чтобы создавать у пользователей, они их называют так называемые склоняемые пользователи, некий пузырь информационный, в который он погружен, и в зависимости от этого будет голосовать на политических выборах за того или иного лидера. Очень интересно, очень просто, очень доступно, со всеми судебными процессами, с Цукербергом на судебном процессе. То есть это все очень серьезно, ну, и это реальность, в которой мы живем.
Реальность абсолютно.
Она, естественно, рождается из вот этих вот первоначальных опытов с печатными источниками и газетами, о которых
Поэтому журналистское забвение Джулиана Ассанжа меня не удивляет нисколько. Меня удивляет сам Джулиан Ассанж. И если тебе это интересно и слушателям будет интересно, я бы об этом и хотел поговорить.
Пожалуйста.
Потому что он мне очень интересен. Он австралиец. Он австралиец, который в 71 году, а я тогда поступал на журфак, родился в Квинсленде, в городе Таунсвилл. Квинсленд – это провинция на северо-востоке Австралии. Каждый себе, наверное, Австралию представляет, континент, у которого сверху торчат два рожка. Да. Левый рожок – это Кимберли, а правый рожок – это Кейрнс. И для меня это ключ к пониманию человека, который смог 8 лет в ограниченном помещении, без окна, продержаться, не сломаться и продолжать свою борьбу со всеми осложнениями. Про это прочтите сами, потому что ему Эквадор дал гражданство, отобрал гражданство, дал убежище в своем посольстве. Потом лишил его этого убежища. Британские власти его стерегли. Первое обвинение было из Швеции. Две шведские женщины обвинили Ассанжа в том, что он, вопреки их воле, не использовал контрацептивы. Не шла речь о том, что он их изнасиловал. Они были согласны, но вот контрацептив не был использован, и поэтому по шведским законам его надо было судить. И Швеция потребовала его экстрадиции. Он на это не пошел, потому что был уверен, что этим не закончится, и Швеция передаст его в США. В США его ожидает 175 лет тюрьмы, потому что он вскрывал неблаговидные правдивые факты о действиях американской армии, американских политиков, американских финансово-промышленных деятелей. Он не был нацелен на Америку, но просто поскольку Америка больше совершает таких шагов, она, именно Америка, почувствовала себя наиболее уязвленной его деятельностью.
Викиликс.
Викиликс. Мы говорим о Викиликс.
По аналогии, да, с Википедией, да. Так и называется. Да. Ликс, лик, да. Это протечка, утечка информации точно, да, так же по-английски.
При этом Австралия до сих пор входит в содружество.
Commonwealth,
да, и номинально главой государства Австралии является королева Великобритании, волю которого осуществляет генерал-губернатор, а уж потом номинально премьер-министр, хотя, конечно, премьер-министр более активная политическая фигура. Но напомню, что в последние годы Маргарет Тэтчер вот точно так же в Лондоне был арестован прямо в медицинской палате чилийский диктатор Аугусто Пиночет, которого потребовала выдать Испания за то, что во время путча 1973 года от рук палачей Пиночета пали граждане Испании, жившие в Чили. Магистрат дважды рассматривал это дело и дважды присудил выдать Пиночета Испании. Было обращение в Палату лордов, чтобы преодолеть это решение, но Палата лордов тоже решила, что его нужно выдать Испании. И когда не было никаких других возможностей, то министр внутренних дел Джек Стро отменил это решение, и Пиночет Испании выдан не был. Потом Джек Стро стал министром иностранных дел, и на знаменитом заседании Совета Безопасности, где Колин Пауэлл показывал пробирку якобы с сибирской язвой, обвиняя Ирак в создании оружия массового уничтожения биологического, химического и ядерного, Джек Стро как раз представлял Великобританию как министр иностранных дел и крутился как уж на сковородке для того, чтобы дать хоть какую-то поддержку или видимость поддержки ударов по режиму Саддама Хусейна. Но вернемся. Таунсвилл, маленький городок, когда Ассанж родился, наверное, там было меньше 100 тысяч населения. Рядом большой барьерный риф, потрясающий красоты, природное явление такое у берегов Австралии. Родители Ассанжа познакомились на антивоенной демонстрации. Напомню, тогда еще шла война во Вьетнаме. 200 австралийцев погибли в этой войне, потому что, начиная со Второй мировой войны, австралийцы поддерживали любое военное мероприятие США, когда этого поддерживали любое военное мероприятие Великобритании. Под Севастополем не были, конечно же, когда шла Крымская война. Думаю, что родители были хиппи, потому что движение хиппи тогда еще даже не на излете было, а вот как-то еще существовало. Но отец оставил маму Джулиана Ассанжа, как только узнал, что она беременна. Это очень хипово. Вот. Предки Ассанжа по материнской линии – это ирландцы и шотландцы. Это для меня очень важно, потому что, ну, маломальские люди знают, что в Австралию прибыли каторжники, когда английские тюрьмы были абсолютно переполнены и заключенных держали даже на старых рассыхающихся кораблях, а потому что Америка стала независимой и невозможно было заключенных отправлять на каторгу в Америку. Вот, по сути, первый флот, 1788 год в Австралии, это был флот с каторжниками. Каторжники в основном были ирландцы и шотландцы, но не воры, как пытались представить, не бандиты, как многие об этом думают, а это были участники и чертистского движения, потому что шла индустриализация, и выкидывались ненужные люди из мануфактуры, их заменяли машины, движение луддитов, можно почитать, это все приблизительно это время. Шло огораживание, сгонялись крестьяне с земель, потому что пахотные земли, огороды превращались в пастбища. В мире создавались массовые армии, которым нужна была форма, и Британия, как и Голландия, были главными производителями сукна. Ну и для гражданских лиц, но и армия потребляла это огромное количество. И шотландцы, и ирландцы в австралийской культуре – это среди народного рейтинга люди номер раз, потому что англичане были стражники, они были тюремщики. А в Австралию прибывали вот эти люди, нелояльные к властям традиционно, свободолюбивые, независимые, готовые к борьбе. И вот это составляет, на мой взгляд, костяк того лучшего, что есть в австралийском народе.
Не всегда просто уходили. Особенно то, что ты сейчас рассказываешь, я думаю, какой интересный временной срез. Все выворачивались, искали, как создавать из собственных народов рабов. Потому что у нас были лагеря, ГУЛАГ. И...
Ну, да, давай-ка так, все-таки 18 век.
А ты описываешь каторгу в Америке,
да.
Австралию.
Да,
то есть это все такое вот
начало,
сложная
да.
такая система, как перебрасывать людей с одного процесса на рабский труд в другой процесс, чтобы...
Ну, если хочешь, можно и так. Да, у кого-то это было раньше, у кого-то позже, но индустриализация в Советском Союзе в 30-е годы, когда для нее потребовалась масса рабочих рук, она отчасти, да, в другом срезе, в другом временном отрезке.
Этот.
Но процесс, по сути, тот же самый, который проходили эти страны в Америке. Этим не закончилось, это не тема нашего разговора, но уничтожение бизонов, уничтожение индейского населения коренного, конечно же, это шло, вот этот геноцид, он шел, конечно, в интересах экономического развития, в кавычках поставим это экономическое развитие. Но вернемся. Итак, маленький Джулиан Ассанж. Мама нашла себе нового партнера и мужа. Это был директор бродячего цирка, и поэтому в детстве Джулиан маленький вел вполне бродячую жизнь, вот такую. А если я прав, и мама была близка к движению хиппи, то и окружало его вот это вот выпадение из истеблишмента в его классическом понимании, его неприятие, определенная романтика дороги.
Никакой нуклеарной семьи, никаких, как mortgage, дом,
залогов, да.
Да, в залог.
Да, да,
машина
да, да.
в залог,
да.
ничего такого, вот, что в то время формировало
да.
общество.
И мы с тобой, путешествуя по Австралии, видели таких людей, я никогда не забуду, грузовик, у которого в кузове была построена такая избушка из досок с трубой, с окнами, с дверцей. Где-то на фотографиях даже это есть. Это вот такой вот бродяга по духу. Но это вот в австралийском начале вот бродяжничество. Неофициальный гимн Австралии «Waltzing Matilda». Наверное, мало кто знает, что Матильдой наемные солдаты в Европе называли скатку из шинели или просто из одеяла, которое через плечо носили. И отправиться танцевать вальс с Матильдой в австралийском народном эпосе означало уйти в дорогу или податься в бега. И, собственно, песня, которую все австралийцы, собравшись вместе, поют не «Вперед, прекрасная Австралия», официальный гимн, а вот это «Waltzing Matilda», это песня о беглом каторжнике, который остановился на берегу пруда, поймал чужую овечку, зарезал ее и готовился себе приготовить еду, как они готовили в шкуре все требуха, мясо, и вот это вот в шкуре, как в котле, над костром пеклось. Но появились стражники, и чтобы не достаться им больше в руки и не отправиться в тюрьму, он бросился в пруд в Белабонг и утопился. Но дух его время от времени появляется над прудом, и все слышат этот мотив старой песни «Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, пойдешь ли ты снова танцевать со мной?». Это отражает... А почему я об этом рассказываю? Потому что для меня Ассанж — австралиец, и он впитал в себя это все. Неприятие истеблишмента, способность сопротивляться истеблишменту, готовность и желание смотреть правде жизни в глаза, легкость на подъем, потому что с директором цирка мама рассталась и нашла себе другого спутника жизни, но вскоре выяснилось, что он принадлежал какой-то секте, в которой предполагалось, что всех детей нужно отбирать из семьи, отдавать в секте. И тогда уже мама отправилась в бега. И где-то вот с 11 до 15 лет, до этого как бродячий цирк, а дальше с мамой вот точно так же они скрывались от секты, да, и перемещались с места на место. Но в 16 лет он купил себе первый модем, я думаю, в магазине «Дик Смит», где все продавалось замечательно, австралиец абсолютно, не знаю, жив ли, нет ли, но я его очень полюбил, он очень интересный человек, все снимал о нем сюжеты. И начал вот эту вот деятельность, которую некоторые называют хакерами, некоторые называют углубленными пользователями. Его обвинили достаточно быстро в краже 500 тысяч долларов у Citibank, но потом эти обвинения рассыпались. Но с несправедливостью юридической системы он столкнулся очень-очень молодым человеком. Вот. Ну вот для меня, если я смог донести это до тех, кто нас слушает, это основа, которая позволила появиться такому потрясающему феномену, как Джулиан Ассанж.
Не нужно быть гением, чтобы понимать, что с доступом к этой информации он мог бы быть самым богатым и влиятельным человеком, которого можно себе представить.
Да, заниматься шантажом, продавать спецслужбам.
Важно было это донести именно до широкой аудитории, поэтому таких людей, как он, называют whistleblower. Я почему-то сейчас не могу вспомнить, как мы переводим это в СМИ на русский язык. Мы, может быть, вспомним сейчас с течением разговора. Так бывает. И тем не менее, вместо того, чтобы обогащаться, строить свою империю для своих там будущих детей, еще что-то, он выбирает абсолютный путь аскезы и очень опасный к тому же.
Да, да. И я попытался объяснить корни этого предками, настроением части австралийского общества, потому что австралийцы замечательный народ, я их очень люблю, и я в них нахожу то лучшее, что есть и в моем народе, и это так.
Что ожидает Джулиана Ассанжа сейчас?
Если не будет журналистского сопротивления, он будет выдан в Соединенные Штаты и посажен в тюрьму, как Чарльз Мэннинг, который в тюрьме стал Челси Мэннинг, поменял свой пол, который работал в тесной связке с Джулианом Ассанжем и передал массу документов. У Джулиана Ассанжа есть только одна страховка. Я напомню, что он был арестован британскими полицейскими, которые были приглашены эквадорским послом в посольство.
Там после он того, был... как он в посольстве провел 8 лет.
В маленькой комнате, где вместо солнца у него была ультрафиолетовая лампа, чтобы хоть как-то получать ультрафиолет и самодельный душ.
Это все в Лондоне?
Это все в Лондоне, в посольстве Эквадора, которое из-за небольшого размера страны помещалось просто в жилом доме в квартире.
То есть это фактически...
Это тюрьма была. Да. Он 8 лет провел, по сути, в одиночке. Угу. Потом ему и интернет отрубили. Угу. Вот. И сейчас он находится в лондонской тюрьме. Посетившие его говорят, что он подвергается моральным пыткам. И единственной его страховкой является информация, которая будет предоставлена обществу, если с ним случится что-то, что заставит его сочувствующих, его сотрудников, оставшихся на свободе, понять, что настал момент публиковать эту информацию. Но американцы абсолютно безжалостная система в этом смысле. И если человек посмел пойти против системы, против дипстейта даже в чем-то, глубинного государства, вот, то с этими людьми обходятся абсолютно безжалостно. в нравоучении и в пример тому, чтобы больше никто так не поступал, не смел.
Ну, у них есть смертная казнь. Вот далеко ходить
не
надо.
Не во всех штатах, но есть, да.
Да. А когда ты последний раз вот так вот в СМИ, я потому что знаю, что ты, как и я, обращаешь внимание не только на русскоязычные порталы, но мониторишь, естественно, международную всю эту повестку, это твоя работа. Ну вот встречал публикацию об Ассанже, фильм, документальный фильм, какой-то ролик, хоть что-то. Вот последний
самотеком,
раз.
Если я не специально набирал Ассанжа.
Именно.
Ну, наверное, с момента его задержания в Лондоне эти кадры были везде. И с момента публикации у группы правозащитников, которые его посетили и сказали, что он находится под пытками и под моральным давлением серьезнейшим, ну, это полтора года назад. Больше нет ничего.
Это пропасть.
Сейчас,
мы, конечно, делаем скидку 7, на то, что сейчас немножко странно
сентября,
все из-за пандемии. Да. Там вообще, в принципе,
7 сентября возобновится процесс о его выдаче. В Швецию. Причем любопытно то, что, насколько я понимаю, что по шведским законам уже срок давности обвинения закончился по тем статьям, по которым винили. И какая-то из дам что-то вроде отозвала или что-то. Но смысл в другом. Лондон не хочет напрямую выдавать в Штаты, а через Швецию вроде и руки чистые. Это вот типично британское лицемерие. Это то, что, уважая Великобританию как как, конечно, очень-очень сильный такой национальный инструмент, но британское лицемерие – это одно из самых отвратительных явлений в этом мире.
Потому что технически мы уже знаем, потому что это происходило с самыми разными историческими событиями. Уже через 20-30 лет можно будет говорить, что Швеция передала Ассанжа США.
Ну, если это случится номинально, так и будет.
Так, просто это будет так
написаться. А Британия, исполнила свой юридический долг.
Это даже не обязательно будет упоминать. Можно просто не упоминать, и потихоньку это все стирается. Так это работает.
Да.
Кошмар какой. Ну вот мы разговариваем, я накаляюсь даже, потому что мне обидно, но это же герой нашего времени, причем совершенно еще такой вот этой пиратской, романтизированной какой-то системы. Он мог бы это все пускать через Тор, через Даркнет, распространяя среди таких же, как он, но нет, ему было важно это вынести на абсолютно всеобщее обозрение, а обществу все равно.
Да, да, к сожалению, это так. Я понимаю твое возмущение, но, к сожалению, так было всегда. И толпа в Иерусалиме кричала «распни его, распни». Понимаешь, эти звезды нужны, эти люди нужны, и о них будут помнить, и это не пройдет просто так, но, к сожалению, вот если взять две фигуры, которые для меня находятся на противоположных концах шкалы нравственности, это Релоциус, с которым ничего не случилось. Он не в тюрьме, ничего. У него не отобрали деньги. Ну, с наградами, может, он и простился, но не с денежной их частью. И я думаю, что не под своим именем. Он для кого-то будет работать, писать, он не пропадет. Он успешен по жизни. У него все его ложью заработанное, оно с ним и останется. Ну, вот больше нет стиля Релоциуса, но и позора мирового тоже нет, потому что он работал на систему, и система таких защищает, не выдает и ограничивает преследование, и позор, и проблемы для этих людей. А этот работал против всей системы, Джулиан Ассанж. И система мстит забвением, попытками затоптать. Но он останется. Он останется, как остался Че Гевара. Его будут помнить. Я надеюсь, что его не выдадут Америке.
Я тоже очень на это надеюсь, поэтому мы записали сейчас этот выпуск. Мне это важно, вот. Но какая-то моя вера в человечество.
Да, но понимаешь, может покоситься. Ведь кроме него есть еще и Эдвард Сноуден.
Эдвард Сноуден есть, но это отдельная тема, потому что все-таки Эдвард Сноуден живет в России, и мне хочется об этом говорить
да,
не вскользь,
но Эдвард
а поглубже.
Сноуден это, как и Чарльз Мэннинг, это, если хочешь, искорки вот этого костра зажженного.
Ассанжем. Сноуден гораздо младше.
Сноуден младше, но смысл такой же. Если есть гадость, она не может быть скрыта от людей.
Спасибо тебе огромное за весь тот материал и твой анализ фигуры Ассанжа, Джулиана Ассанжа. Такого в Википедии не пишут. Спасибо тебе большое и до встречи.
Да.
Этот выпуск подошел к концу. Спасибо вам большое, что послушали. Этот подкаст мы записали бесплатно и без рекламы. Мы не заработаем на лайках и шерах, но нам будет приятно узнать ваше мнение, а положительные оценки станут главной мотивацией для того, чтобы делать новые выпуски. Поэтому ставьте звездочки и делитесь ссылкой с друзьями. До встречи тут. А в перерывах нас с Максом можно найти в Instagram artistanna.f и maximonthego.